Глава пятая. Честно говоря, начинаю понемногу уставать. Нет времени помедитировать, немного восстановиться и отдохнуть. Последнее время мне приходится быть постоянно в движении, бегать, носиться. Но такое бывает, события сами сходятся так, чтобы проблемы наваливались всем скопом.
«Слушай, я давно хотела спросить».
Мирабель подошла ко мне и встала рядом, глядя на деревянную стену форта, которую мы скоро будем штурмовать. «О чем?»
«Ты маг такой силы и прибыл к нам из другого мира. Тебе не кажется странным, что тебя сюда занесло?»
«Нет. Но, пожалуйста, ближе к сути. Не хочу угадывать, что ты имеешь в виду», — вздохнул я. «Итак, штурм задерживается, и откладывать его из-за пустого разговора очень не хотелось бы».
«Ты не задумывался о своей цели?»
Мира серьезно посмотрела на меня, а я не сразу нашел, что ей ответить. «А?»
«Ну вот какая у тебя цель? Ты попал в тело парня в момент, когда рядом был отец Вики».
Мира оживилась и даже схватила меня за рукав.
«Не кажется, что у тебя есть особая миссия? Вдруг на твое появление здесь повлияли сами высшие?»
Я открыл рот, чтобы что-то ей ответить, но так и замер, хлопая глазами. Но спустя несколько минут рассмеялся, поняв, что она имеет в виду, и откуда у нее появились такие мысли.
«Мирабель!»
— вытер я слезы и положил руку ей на плечо.
«Я тебе точно отключу сериалы. Они слишком сильно бьют тебе по голове».
«Неправда?»
— возмутилась Мира.
«Да ты что? И сколько ты посмотрела серий про того мужика в обтягивающем трико?»
«Ой, всего 634», —
махнула она рукой.
«А осталось сколько?»
— усмехнулся я.
«2293», —
пожала плечами девушка.
«Вот именно. Моя жизнь — это моя жизнь. Не всегда есть цели, не всегда есть причины к какому-либо происшествию. Не всегда за какими-то событиями кроются теории заговора и высшее предназначение», — воскликнул я, а Мирабель потупила взгляд. Кажется, она начинает меня понимать. «И какая, по-твоему, у меня должна быть цель? Попал в этот мир и должен поработить его? Или открыть школу магии и изменить вектор развития всего мира? Что я должен делать?» «Многие не понимают, что каждый человек хочет просто жить, развиваться и наслаждаться жизнью».
«Но ты не очень похож на обычного человека», —
возразила Мира, на что я снова рассмеялся. «Единственное отличие в том, что я очень люблю комфорт». Магиня смерти ушла задумчивой. Но мне кажется, сериалы она все равно не бросит. Это у нее ровно такая же отдушина, как у Виктории красивая одежда. Хотя теперь мне интересно, как Мира раньше отвлекалась от магических перегрузок? Ладно, сериалы на самом деле это не так уж и плохо. Даже хорошо, ведь они обходятся мне куда дешевле, чем Викина одежда. Главное, чтобы Мира не теряла из-за них связи с реальностью. А реальность такова, что мы сейчас скрылись в зарослях, недалеко от крепости, и заканчиваем подготовку к штурму. С тех пор, как я получил координаты престола грешника, мы начали проводить тщательную разведку этого места. Голуби уже успели заглянуть чуть ли не в каждый уголок, сделать несколько снимков важных документов, проследить за линиями снабжения, обнаружить склады. В общем, пернатые и их операторы провели большую работу, и только теперь я начинаю понимать, что это место совсем не такое простое, каким казалось ранее. Стены и оборонительные сооружения имеют сложную структуру, соединены между собой потайными ходами. Сами строения возведены с большим запасом прочности и при этом усилены защитными артефактами и рунами. А этот деревянный форт, к которому мы пришли, принадлежит одному из важных людей в престоле грешника. Плюс это имение — одна из точек снабжения крепости. Также здесь проживают надзиратели, отдыхают офицеры и маги. В какой-то момент ворота форта распахнулись и впустили в себя отряд всадников. Вот и все. Наша цель вернулась домой, и можно начинать. Собственно, ради него мы тут и стоим. Наши голуби молодцы. Но узнать все интересующие меня детали они не смогли.
Но это не проблема. Добыть информацию позволит старый добрый допрос знающего человека. И лорд этих земель явно знает много интересного. Но это не единственная цель. Интересно посмотреть на реакцию грешников. Есть опасения, что сразу после нашего нападения здесь откроются десятки порталов, и оттуда выдвинутся оборонительные столпы. Кланы, с которыми заключен договор на оборону крепости. Штурм начался с того, что из леса вылетела стая голубей, и пернатые принялись сбрасывать взрывчатку на голову ничего не подозревающих иномирцев. В форте поначалу возникла паника, но затем на стены вышли арбалетчики и стали стрелять в небо. Ладно, голуби уже не в первый раз подвергаются обстрелу. Как-то научились уклоняться от стрел. Например, они просто взлетают выше, это практически не мешает им скидывать взрывчатку. Да, точность начинает хромать, зато безопасно. Я же оглянулся и оценил готовность бойцов. В этот раз взял с собой 2 сотни спартанцев, отряд, состоящий исключительно из одаренных. Они предпочитают сражаться в ближнем бою копьями, щитами и мечами и не берут с собой ничего лишнего. Правда, в этот раз я настоял на том, чтобы их оружие доработал артефактор. Так что теперь у каждого из спартанцев зачарованные копья и щиты. Каждый сам выбирал по своим предпочтениям, какое заклинание спрятать в предметы. У кого-то щит может быть вихрем, у другого копье запускает огненный шар, третий может взмахом меча обрушить на противника струю льда. Смотрю я на эти лица и вижу горящие от нетерпения глаза. Спартанцев я взял в этот мир впервые. И теперь они всей душой жаждут напасть на врага. Не просто врага, а того, кто хочет уничтожить их родной мир. Вижу, никто из них не жалеет о том, кому были проданы их контракты. Помимо спартанцев, взял и своих бывалых гвардейцев. Они уже практически привыкли к энергетическому фону этого мира и могут без каких-либо последствий пробыть здесь около недели. Причем сами, без моей помощи. Постепенно войско для иномирных операций возрастет. Нужно только регулярно проводить тренировки в порталах. А остальным тут и так хорошо. У Мирабель даже щеки порозовели от местной атмосферы. Хотя, возможно, так повлияло то, что ее наконец оторвали от сериалов. Просто вышла на свежий воздух. Помимо Миры, прихватил с собой несколько выигранных в карты учеников и их учителей. Ну и Нурик захотел прогуляться немного, а то его футбольный клуб сейчас в отпуске. Не знаю, как у них это называется, когда игр нет, а есть лишь одни тренировки. А вот с вражеской стороны есть интересные персонажи. Минут 5 голуби беспрепятственно обстреливали врага и возвращались лишь для того, чтобы получить новые бомбы. Но в какой-то момент над фортом взметнулся столб дыма. Он устремился к небу и при этом стал расползаться по земле в разные стороны. И как хорошо, что о группе магов мне сообщили заранее. Они могут управлять дымом, при этом насыщая его различными свойствами. Отряд этот использовался в престоле грешников для подавления массовых беспорядков. И пусть такое происходит крайне редко, обычно справляется охрана, но все же нельзя исключать таких вариантов. В этом форте они на отдыхе, так что нам, можно сказать, просто повезло с ними встретиться. Но и проблем от них не будет. Они напитали дым свойствами яда и снотворного. Вот только голуби как летали сквозь него, так и продолжили. Перед боем я наложил защиту на каждого из бойцов, и голуби не исключение. Они тоже полноценные члены нашего отряда освобождения.
«В атаку!»
Спустя 20 минут непрерывной бомбардировки иномирцы начали догадываться, что отсидеться за стенами не выйдет. Так что ворота форта распахнулись, и из них хлынула армия врага. А в бой солдат повел сам лорд. Он восседал на каком-то подобии коня и несся вперед прямо к нашим позициям. Я бы назвал его скакуна хищной лошадью. Немного более вытянутые и изящные формы, более подвижные лапы, в пасти острые зубы. Мы не стали отсиживаться и побежали навстречу противнику.
Я запрыгнул на корги, и тот сразу сорвался с места. Ему тоже не терпелось поскорее разглядеть поближе неведомую страшную тварь. Так что уже через минуту мы встретились с лордом прямо посреди поля. Он выставил вперед копье, но я в последний момент отбил его в сторону. К моему удивлению, скакун лорда резко остановился и развернулся. Обычные лошади так точно не умеют. Этот, видимо, значительно легче. Противник устремился следом за мной, но корги оказался проворнее. Так что, разогнавшись, он развернулся, и мы снова столкнулись. Вот только на этот раз я успел отклониться в сторону и схватиться за копье. Немного не рассчитал силы, и меня попросту выдернуло из седла. Правда, вражеского лорда тоже. Потому вскоре мы оказались на земле. Ну, теперь хотя бы по-честному. Копье отбросил в сторону и перехватил поудобнее меч. Вот только лорд лишь улыбнулся. А спустя секунду меня сбил с ног его хищный конь. Он клацнул зубами в опасной близости от моей шеи, после чего ударил копытом и попытался вбить меня в землю. Но он тоже не ожидал, что ему в бок на полном ходу врежется прочным, но пустым своим лбом корги-конь. И Гик как раз был пониже его ростом, и потому послышался хруст ребер хищного коня. Я поднялся на ноги и увидел, что лорд смотрит на схватку двух коней. Не стал его отвлекать и встал рядом. Все же мне тоже интересно посмотреть на такое.
«Кажется, твоя недолошадь скоро умрет», — прокомментировал лорд и усмехнулся.
Все же он отчетливо видел, как его агрессивный конь буквально втаптывает моего коротышку в пыльную землю. Он словно взбесился и, не переставая рычать, пытался размазать корги коня, иногда кусал его, а тот словно сдался и едва ли пытался как-то отвечать противнику. Но нет, корги точно не сдастся.
«Ты подожди!» — кивнул я на схватку двух скакунов. «Сейчас психанет, он просто копит злость. А так, корги слишком миролюбивый и добрый».
«Ну да, конечно»,
— рассмеялся тот, но вскоре смех его резко прекратился.
«Да ну!»
«Ага». Теперь настала моя очередь улыбаться. Корги, которого уже по колено вбили в землю, медленно поднял взгляд на хищную тварь, и та замерла. Или от удивления, или от того, насколько четко читалась уверенность в победе во взгляде этого безобидного с виду коняшки.
«Хык!»
— серьезно проговорил корги-конь, и апперкотом отправил противника в полет. Но тот не успел приземлиться и получил сразу двумя задними ногами по спине. «Ух!» — скривился я. Даже по моим меркам последний удар был жестоким. Но я не осуждаю своего скакуна. Все же он слишком долго копил гнев.
«Корги, а ну стоять!» — крикнул я. «Куда потащил? Просто добей его, не надо унижать!»
Теперь понял, почему он так заинтересованно смотрел на скакуна лорда. Оказалось, что это действительно не конь. И корги, схватив зубами за гриву, потащил ее куда-то в кусты, но после моего приказа грустно вздохнул и поковылял прямо через развернувшееся поле сражения. Я посмотрел по сторонам и усмехнулся. Спартанцы радостные и счастливые. Машут мечами, метают копья, атакуют врага заклинаниями и выходами силы, бьют бедолаг щитами. И все без исключения улыбаются до ушей. Страшное зрелище, конечно. Впечатлился и сам лорд. Он почему-то думал, что играть от обороны все же было бы лучшей идеей, и потому пытался незаметно отойти от меня подальше. Но нет, друг. Я пришел как раз за тобой.
«Если не остановишься!» — крикнул я вслед убегающему лорду. «Я разрешу своему скакуну утащить в кусты тебя!»
Не думал, что это сработает. Но это сработало. Бедолага замер на месте на пару секунд, и этого было уже достаточно. Я догнал его и быстрым взмахом меча оставил на его плече царапину, после чего он просто упал без чувств. Теперь придет в себя примерно через сутки. Затем подозвал своего скакуна и приказал отнести лорда в безопасное место.
«Гик!»
«Нет, я пошутил. Не в кусты, конечно».
«Что у него творится в голове?»
«Хотя нет, не хочу знать». На протяжении всей битвы я постоянно контролировал окружающую обстановку. Получал доклады от операторов, что наблюдали за престолом грешника и окрестными землями.
До последнего ждал открытия порталов или экстренных переносов ударных отрядов защитников. И, надо сказать, реакция в соседних фортах и самой крепости оказалась довольно бурной. Они сразу получили сигнал тревоги и начали спешно собирать войска. Престол грешника окутали защитные куполы. Там взвыла сирена, и из ворот вырвался отряд из 5 сотен легких всадников. Лорд, расположенный по соседству, также высыпал половину своих войск. Да и вообще, со всех сторон к нам направились многочисленные отряды иномирцев. Вот только когда они добрались сюда, здесь осталось лишь пепелище. На атаку у нас ушло всего 2 часа. Затем местных жителей просто прогнали и все ценное вывезли.
Времени до заката хватило с лихвой, ведь 400 человек и 1 сотня специальных бронированных грузовиков с манипуляторами могут выносить хоть все дома целиком. Вместе со стенами, крышей и фундаментом. Не говорю уже про их содержимое. Ладно, мы же не варвары, мини-грабители какие-то. Фундаменты мы оставляли. Первый и самый быстрый отряд появился около форта лишь через 30 минут после того, как мы покинули это место. Благо, до портала тут совсем недалеко. И я даже не стал его запечатывать. Зачем? Вдруг иномирцам будет интересно посмотреть, кто вынес их в форт? Младший начальник охраны Ренбилл стоял у открытого окна и всерьез размышлял над тем, не выпрыгнуть ли в него. Правда, со 2-го этажа прыгать бесполезно, но это не отменяет того, насколько он был поражен произошедшим. Мужчина уже битый час пытается понять, как могло произойти подобное нападение. Единственное, что удалось узнать о нападавших, это то, что они иномирцы. Вот только эта информация породила еще больше вопросов. Ведь бред же! Они не могут быть такими наглыми. Это местные воины должны на них нападать. Не так давно закончилось собрание офицеров. Там обсуждали возможные причины и последствия этого нападения. И никто так и не смог дать четкий ответ, что это было на самом деле. Хотя появились некоторые предположения. Первое из них заключалось в том, что это лишь часть какого-то плана, направленного против основной крепости. Или же это ни с чем не связанное нападение с целью разграбления. Такое бывает, хоть и крайне редко. В любом случае, мощные отряды уже отправлены вслед за иномирцами. Совсем скоро они найдут портал, через который враги попали в этот мир. И ответ будет максимально жестоким. Правда, у самого Ренбелла есть и свой, 3-й вариант, который он не стал озвучивать на всеобщем собрании и который сейчас мучает его все сильнее с каждой минутой. Возможно, это нападение было намеренной провокацией. И на той стороне портала уже подготовлена ловушка. Мужчина снова помотал головой, в очередной раз прогоняя глупые мысли. Это невозможно. Но даже если так, крепость все равно не пострадает. Ее невозможно вскрыть. Никто не проникнет внутрь и не устроит даже безобидную диверсию. Все варианты предусмотрены. И тут стоит лучшая магическая защита. Даже если соседнее королевство вдруг решит напасть на престол грешника, ничего не выйдет. Ведь, во-первых, тут содержатся пленные из многих других королевств, и можно будет заставить их помочь в обороне. А во-вторых, престол может без проблем продержаться хоть 1 год. Осаживать его практически бесполезно, а брать штурмом и вовсе самый настоящий бред. Да и какой дурак решится на такое? Даже не зная тонкостей и ловушек, подготовленных для подобных безумцев, внешний вид крепости и так должен внушать нападающим страх.
«Господин Ренбелл!»
— от мысли мужчину отвлек ворвавшийся в его комнату стражник. Тот был бледен, а в глазах его читался испуг.
«Нападение!» «Что? Да не может быть!»
— опешил тот.
«Кто посмел?»
Стражник задумался на 2 секунды, пытаясь изложить информацию как можно более правдоподобно, ведь он и сам не верил в происходящее.
«Голуби, сэр! Они сбрасывают взрывные артефакты!» Thank you.
«Кстати, удобное кресло. И даже не каменное, хотя рядом со мной сидит Джованни. Не помню, откуда у меня появилось рыбацкое кресло, но никогда бы не подумал, что сидеть в нем будет настолько комфортно. Тут даже в подлокотнике есть специальный мешочек для банки с газировкой. Хотя мне и советовали положить туда пиво, но мне кажется, газировка тут будет смотреться лучше».
«Хорошая работа. Мне нравится».
Джованни убрал от лица бинокль и одобрительно кивнул.
«Камень прекрасно выдерживает взрывы, хотя мелкие повреждения все равно есть».
«А может, я молнией по ним шарахну?»
— предложил Фильк, что тоже вместе с нами наблюдал за нападением на престол грешника.
«Подожди пока. Дай голубям закончить», — остановил его. «Сиди и наслаждайся зрелищем. Это ведь эксперимент».
Нужно было посмотреть на последствия тех или иных атак, чтобы в будущем выработать оптимальную тактику атаки. Все же голуби сбрасывают различные боеприпасы, а операторы записывают последствия. Например, от артиллерийских снарядов над крепостью срабатывает защита. А вот если скинуть гранату с небольшой высоты, купол ее пропустит без проблем.
«Ладно, твоя очередь».
Дождался, когда последний голубь сбросит мину и уберется подальше от крепости.
«Другое дело!»
Старик подскочил со своего теплого каменного кресла и воздел руки к небу. Следующие 10 минут над престолом грешника концентрировались грозовые тучи. Они закручивались в спираль и разгонялись все быстрее, после чего Фильк завершил заклинание, и мощнейшая молния ударила прямо в вершину одной из башен.
«Не, ерунда. Я пас!»
— махнул рукой старик и присел обратно в кресло. Молния получилась неплохая, вот только она не нанесла никакого урона постройке, тогда как смогла убить около 20 стражников. Это тоже можно будет использовать.
«А может, позовем Миру?» — задумался я.
«Нет!»
— хором ответили все присутствующие.
«Поздно, я уже здесь!»
— рассмеялась Мирабель.
«А у тебя сериал разве не начался?»
— обернулся я к ней, а она сразу поменялась в лице.
«Точно же!»
— девушка прикрыла рот рукой.
«Михаил, а можно мне уйти?»
«Можно!» — я кивнул, и она сразу убежала в сторону портала. «Сегодня катастрофы удалось избежать!» «Хотя о какой катастрофе может идти речь?» «Это просто разведка, не более того. Еще у нас есть пленный, у него узнаем куда больше информации. Остается только следить за местностью, а также постепенно уничтожать всех окрестных лордов. Не просто так они здесь. Все эти люди — часть персонала и защитники этого места. Плюс уничтожать их довольно выгодно. Бедные здесь не обитают».
«Ну как так?»
— чуть ли не рыдая проскулил призрак. Он забился в самый дальний и темный угол и не показывался оттуда вот уже несколько дней.
«Туда нельзя. Там не пройти. Там некроманты. Там архимаг», —
причитал он.
«А там вообще, Михаил, даже над людьми не поиздеваться. Спасибо, хоть не развоплотили».
Он обхватил колени руками и медленно раскачивался из стороны в сторону, размышляя над тем, как ему теперь поступить.
«Эх, ладно», —
махнул рукой призрак.
«Жизнь бессмысленна, когда нельзя проказничать. Но мне ясно дали понять, что если буду творить пакости, то пожалею, а второй раз убирать не хочется».
Он снова стал раскачиваться, но вскоре остановился и уверенно подлетел вверх.
«Нет, так тоже жить нельзя. Пойду к Михаилу, пора нам серьезно поговорить, выбить свое место в этом обществе, и мне будет что ему предложить. Все же я бывший император, хотя императоры бывшими не бывают».